Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире. И напомню сразу наш телефон, по которому вы можете позвонить и задать вопрос. Телефон 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Ждем ваши вопросы. А сейчас я напомню, дорогие друзья, что Светлана Георгиевна Шабас – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Вот сегодня, к сожалению, с нами нет нашего постоянного соавтора и ведущего отца Александра Рыкова. Мы хотели бы батюшку еще раз поздравить с юбилеем. Он недавно отметил этот праздник. Так что, батюшка, многое благое лето, вам дай Бог здоровья. И еще потрудиться нам вот, во славу Божию и на студии «Воскресенье». Поклон вам низкий от нас. Итак, дорогие друзья, я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире, поэтому вы можете задать Светлане Георгиевне Шабас, нашему доктору и психологу, вопросы. А сейчас зададим вопросы Светлане Георгиевне, которые заранее были озвучены вами. Вот, например, бабушка Вера Ивановна, она звонила по поводу своих внуков. Правда, она подчеркнула, что Светлана Георгиевна не любит, когда бабушки звонят. Дело в том, что, конечно, речь не о том, что не хотелось бы, чтобы бабушки звонили. Спасибо за ваши звонки. Светлана Георгиевна просто сокрушается, что, к сожалению, чаще всего беспокоятся бабушки, а не мамы и папы. Все-таки очень хотелось бы и очень радует, когда сами родители беспокоятся, потому что вот не раз Светлана Георгиевна говорила, что все-таки функции мамы и папы, бабушек и дедушек, да, совершенно разные. Итак, заботы бабушки Веры Ивановны. Два внука, 6 и 4 лет, ходят в садик, но прививки родители не делали, отказались делать детям прививки, потому что, ну вот, посчитали, что это занесение инфекции и так далее. И бабушка волнуется, как же дети пойдут в школу, как затем будут во взрослой жизни без прививок. То есть это вот первое ее сокрушение, первый вопрос. И второй вопрос касается поведения старшего ребенка. При рождении младшего старший начал драться, кусаться, а сейчас драки, когда уже подрос младший ребенок, как она говорит, не на жизнь, а на смерть идут драки. И мама в этой ситуации очень мягко увещевает детей, что так нельзя, а бабушка говорит, я бы наподдавала. Вот такая ситуация в семье. Ну и вот два вопроса, Светлана Георгиевна, на которые просим вас ответить.
Ну, первое, что хотелось бы сказать про бабушек, дело в том, что вопрос стоит так, что если мама и папа не звонят, и для мамы и пап не стоит проблемы, то сколько бы бабушка не узнавала ответы на свои вопросы, даже если она будет говорить об этом родителям, они все равно делать ничего не будут. К сожалению, жизнь так устроена. И поэтому, да, действительно, очень часто звонят бабушки, получают тот или иной рецепт, например, психологический или там от батюшки ответ. Но я не думаю, что кардинально может измениться семейная ситуация именно потому, что это проблема для бабушки. И мы говорили с вами, что очень часто бывает, что та проблема, которая является проблемой для бабушки, не является проблемой для родителей. Если для родителей что-то не является проблемой, естественно, люди не будут никаких усилий к этому прикладывать и что-то менять. Но раз бабушка позвонила, может быть, она как-то сможет донести до родителей ту информацию, которую я могу ей дать. И вот первый вопрос по поводу прививок. Значит, прививки, естественно, так как бабушка знает, и все мы знаем, ставить нужно. Обязательно, обязательные прививки. Это против тех старых инфекций, которые могут вызвать или смерть, например, как дифтерия, или там бесплодие у мальчиков, например, как паротит или свинка, да, и так далее. То есть этот комплекс прививок старый, несколько десятилетий существующий. Есть сейчас другой подход, что родители прививки не ставят, но с кем-то договариваются и делают сертификаты. В любом случае бабушка права, что при поступлении в школу, несмотря на то, что сейчас отдано на откуп родителям вот этот вопрос прививок, да, хочу ставлю, хочу не ставлю, при поступлении в школу, смотря какая школа, смотря какой медик, может возникнуть вот этот вопрос, но, господа, вы, наверное, понимаете, что прививки нельзя поставить за один день. То есть это нужна одна прививка от другой, должна там определенное время пройти, чаще всего это там месяц, два, три, четыре. То есть это такой процесс длительный. И поэтому те родители, а здесь ребенку 6 лет, да, наверное, они о чем-то думают, ведь ребенку на следующий год в школу уже получается идти. И поэтому в любом случае, даже если они озаботятся сегодня, а сегодня уже что у нас, ноябрь, вот, я не думаю, что весь календарь прививок они смогут сделать, но, по крайней мере, что может бабушка рекомендовать этим родителям? Сходить в школу, в ту, в которую этот ребенок будет поступать, и уточнить, вот у нас будет голая пустая карточка, что нам, что нас ожидает. Вот это сделать точно надо, вне зависимости от того, будут они ставить прививки или нет, для того, чтобы люди точно были уверены в тех поступках, которые они будут совершать вот буквально через полгода уже, потому что сентябрь не за горами. И второе, что, третье, вернее, это то, что сегодня только что вот у нас прошел большой конгресс по поводу того, что появилось... Масса сегодня таких ситуаций, при которых, ну вот озвучивались цифры по Российской Федерации, от 16 до 19% населения, это люди, которые устойчивы к антибиотикам. Мы вернулись в эру страшную 30-40-50 лет назад, когда многие болезни перестали антибиотиками лечиться. И сегодня очень много международных конференций по этому поводу, самых различных. И вот, например, по статистике от 30 до 60 тысяч людей ежегодно в Америке умирают от того, что антибиотики перестали помогать. И поэтому, учитывая, что нас ждет в ближайшие там 5-7-10 лет достаточно тяжелая ситуация с заболеванием, я все-таки рекомендовала бы родителям, ну, по крайней мере, интернет посмотреть на эту тему и озаботиться тем, что ждет их детей в эру, когда таблеток не будет. Сейчас же люди как думают, что заболеет, таблетку дали и все. К сожалению, вот мы находимся в такой ситуации. Ну и еще раз подчеркиваю, что самым, пожалуй, таким разумным выходом было бы это достучаться до родителей и предложить им просто сходить в соседнюю школу, в смысле в ту школу, в которую они пойдут по прописке, для того, чтобы определиться, что должно быть у них в медицинской карточке. Ну или обратиться в садик, куда ходит ребенок, спросить у медицинской сестры, что их ожидает при поступлении в школу. Но, судя по всему, наверное, эти дети в садик не ходят, я так понимаю, ну не знаю. И второй вопрос.
Нет, ходят в садик.
Ходят. Садиковые, да? Ну, тогда можно обратиться к медсестре, к местной, которая, наверное, уже 100-150 раз неоднократно говорила этим родителям про прививки, потому что такие родители, которые отказываются от прививок, они в садиках все на учете, они на особом контроле, потому что эти дети могут заболеть внезапно или принести заболевание. Вот. То есть можно проконсультироваться у детсадовского медика, но все-таки я рекомендовала бы сходить в школу. Это вот первый вопрос. И второй вопрос по поводу драк. У нас буквально в прошлый прямой эфир был такой же вопрос, что делать с детьми, которые дерутся. Значит, первое, что надо понять, что здесь два мальчика. То есть вопрос, да, я
понимаю? Да, Светлана Георгиевна. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вырваться из бесконечного круга болячек? У нас трое детей в семье. Сначала заболевают маленькие, потом... второй, потом третий, потом муж. Пока этот круг пройдет, опять снова. И вот мы с сентября все болеем, и как мы можем поправиться? Дети маленькие еще, старшие еще в школу не ходят.
Спасибо большое за вопрос. Итак, Светлана Георгиевна, вопрос доктору.
Ну, здесь я скажу так, мамочка, спасибо за вопрос. Я скажу так, а как вы хотите, если у вас так много народу и такие маленькие дети, вы приносите какую-то инфекцию? Это, естественно, в первую очередь, тут вопрос не как вырваться из круга, потому что круг вы сами себе семьей создаете, а как сделать так, чтобы первый кто-то не заболел? И здесь нужно просто сесть с мужем за стол и официально между собой принять решение, каким образом вы начинаете оздоравливание. То есть это может быть и витаминотерапия, это может быть и там физическая культура, это может быть, сейчас люди применяют всякие медицинские препараты, да, которые повышают иммунитет, это может быть поход к врачу для того, чтобы узнать, что делать с иммунитетом, это может быть общая сдача анализов крови, посмотреть, нет ли у вас у всех какой-то хронической инфекции. Бывает в семье хроническая инфекция, которая как бы не дает вылезти вот из каких-то постоянно повторяющихся простуд. Но, тем не менее, я еще раз хочу сказать, что здесь дело не в том, как прекратить распространение инфекции, а в первую очередь ее как не допустить. Потому что, как и в любой семье, когда народу много, один заболевший, он, естественно, заражает всех остальных. Ну и то, что касается маленьких детей, то же самое. Вопрос идет о том, что мы должны таким образом устроить уровень их здоровья, чтобы никакие папины инфекции, которые, например, с работы приносит, да, чтобы они детей не касались. И мы такие семьи видим, и эта ситуация вполне в наших руках. Методов оздоровления или поднятия иммунитета множество. Вы можете выбрать тот, который вам подходит. Тем более, раз у вас дети примерно одновозрастные, получается, что они все до школы. Вот. Я думаю, что вам нужно начать вот с этого. То есть найти из огромной массы систем оздоровления то, что подходит именно вам, и методически начать вводить в свою семью. Сразу скажу, что примерная отдача от начала методов оздоровления где-то 6 месяцев. То есть к лету вы уже настолько оздоровитесь, что к следующему сезону, к осени, сентябрю уже болеть не будете. Но еще раз говорю, что прервать круг, который уже начался, сложно. Самое главное, ваша задача – не допустить. А уже вам с мужем, как взрослым людям, можно начать какие-то другие системы. Но я еще раз говорю, начиная от закаливания и заканчивая там какими-то питьем или принятием каких-то веществ или препаратов, это пожалуйста. Но надо просто сказать себе, что в нашей семье иммунитет – это проблема, и начать эту проблему решать. Просто повышать иммунитет. Потому что я знаю достаточно много семей, где дети посещают и массовые мероприятия, и ходят в садики, где много народу ходит в гости, но дети никогда не болеют. Потому что родители, еще раз говорю, между собой и с детьми вот эти вот принятые именно в их семье методы оздоровления применяют. Я не могу сказать конкретно какие, потому что их масса, и каждый человек к своему приспособлен. Но вам надо просто сделать вот это. Определиться в семье и понять, как надо жить по-другому. Сразу скажу, что методы оздоровления, которые применяются, часто изменяют жизнь людей, и не все на это согласны. Вот. Но любое здоровье требует усилий, и поэтому, еще раз говорю, полгода, месяцев 4-6, и вы будете так же, как многие другие, забудете про свои болячки.
Спасибо, Светлана Георгиевна. У нас еще вопрос. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, спасибо большое за вопросы и ответы. У меня вот такой вопрос, как бы я будущая бабушка. У меня вот такой вопрос, как мне себя подготовить и как вести, когда меня поставили перед фактом, я от радости чуть в коматозное состояние не впала. Сейчас просто не то, что злоупотребляю, если вы не любите вопросы бабушек, как мне себя поставить, настроить, и чтобы не мешать своими лишними заботами или вообще дистанцироваться. Ну, я как бы свекровь со стороны этой вот звоню. Вот такой вопрос у меня.
Спасибо большое. Поздравляем вас заранее.
Да, поздравляем. Во-вторых, это как раз вопрос и бабушки. Это как раз нормальный вопрос бабушки, потому что вы задаете вопрос про себя. Вы не про родителей этого ребенка будущего задаете вопрос, а про себя. То есть это хороший, прекрасный вопрос бабушки. Значит, как я могу вам ответить? Дело в том, что как относиться к будущему ребенку, вы узнаете тогда, когда этот ребенок появится. Ребенок – это, понимаете, абсолютно другой человек, член семьи. Он может быть похож похож на ваш род, он может быть похож на род второй вашей половины, да, он может не быть похож на вас, он может не подходить или подходить вам по полу. Потом мы не знаем, каким образом мама с папой будут относиться к этому ребенку. То есть это возможно формирование вашего отношения только после рождения этого ребенка. Это я так скажу, потому что вы можете готовиться к одному, а ребенок родится, я не хочу, чтобы вы меня поняли неправильно, но вы просто можете к нему быть ровной. Ребенок родится, а вы можете его страстно полюбить или там еще что-то. То есть сейчас подготовиться невозможно. Что нужно сделать сейчас? Сейчас нужно ходить и радоваться каждый день, что я бабушка, я бабушка, я бабушка, понимаете? Наслаждаться вот этой возможностью того, что вот у вас будут внук или внучка, пробовать самой придумывать какие-то имена, хотя понятно, что родители дадут эти имена. То есть пытаться купаться вот в этом счастье, возможности того, что у вас скоро появится маленький человечек. И не надо сейчас загружаться, и не надо никаких проблем. Это попытка решить что-то, что будет в будущем. Но вот когда оно наступит, это будущее, тогда вы и попытаетесь. Вот, кстати, давайте так договоримся, что когда у вас лялька родится и пройдет месяц, потому что это как раз тот срок, когда будет понятно, каким образом ваша семья формируется, семья ваших детей формируется в отношении ребенка, вы нам просто позвоните, и вот тогда, когда вы будете знать точно свое состояние, уже на ваш конкретный вопрос, мы будем конкретно отвечать. Или в прямом эфире или программе. Программу сделаем. А сейчас вы молодец, еще раз говорю, вы правильно воспитали своих детей, что они рожают будущее России, тем более, видите, внезапно так, все внезапные радости очень хороши, поэтому наслаждайтесь этим. А там уже, еще раз говорю, в зависимости от того, кто родится, как родится, какой это будет человек, и ваше отношение сформируется само по себе. Еще, чтобы, ну вот уж совсем, если на ваш вопрос ответить, чтобы я могла вам сказать, это то, что вспомните себе себя молодой. Вот тогда, когда вы хотели ребенка, когда вы были беременны, когда вы родили его, как к вам относились ваша мать или там свекровь, или там какие-то родственники? Хотели ли вы, чтобы они так относились? И как бы вы хотели, чтобы они относились? И вот просто вспомнив себя, попробуйте свой вот этот положительный опыт привнести в отношение к детям. А негативный опыт, который вы получили, когда вы ребенка родили от каких-то родственников, убрать. Если у вас не было по какой-то причине ни матери, ни свекрови, ни близких родственников, то просто представьте, как бы вы хотели, чтобы эти люди относились к вам беременной и к вашему маленькому ребенку. И это будет самый лучший ответ на вопрос, и не надо никакой Светланы Георгиевны, никаких там психологов и медиков. Это будет самое лучшее, что вы можете сделать, потому что тогда вы будете действовать по зову сердца. Я бы вот так сказала. Ну, вообще, поздравляю, молодец.
Светлана Георгиевна, тоже вам спасибо за ответ. Дорогие друзья, я напомню, что с вами передача «Да будет с вами любовь», и мы работаем сегодня в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Ждем ваших звонков. Светлана Георгиевна, мы возвращаемся к вопросам бабушки Веры Ивановны. Да, на второй вопрос мы только начали ответ.
Да, господа слушатели, напомню, что вопрос идет о том, что там два мальчика 6-4 года, и старший ребенок бьет и агрессивно себя ведет по отношению к младшему с самого рождения, а сейчас это уже превращается просто, ну, в такое тяжелую такую ситуацию. И я уже начала говорить о том, что первое, что надо понять, что это два мужчины, то есть это всегда достаточно сложно, нежели разнополые дети. И второе, для решения этих проблем нужно понять, что это не ребенок старший и младший, а два разных человека. Два разных человека. И как мы обычно говорим в нашей программе, желательно маме, потому что никто другой эти проблемы решить не сможет, кроме мамы. Желательно маме что понять? Что раз это два разных человека, просто один чуть постарше, второй помладше, у них должно быть свое собственное пространство. То есть как часто бывает, или старшего дают на заклание, да, и младший делает в его уголке, что хочет, или наоборот, старшему не дают прикасаться к игрушкам младшего. То есть это должно быть квартира или комната, или кусочек территории поделен таким образом, что вот это пространство старшего, куда младший не может ни при каких условиях залезать, ничего там брать и ломать. Но это пространство младшего, куда старший тоже не может залезать. Ну и учитывая, что ребенку 6 лет и на следующий год ему идти в школу, желательно эти вопросы решить сейчас, до того, как у ребенка появится портфель, пенал, там дневник и так далее. Потому что я, к сожалению, знаю такие ситуации, когда младшие дети делали такое, что даже рвали дневники, там, тетради, выбрасывали и так далее. То есть первое – это свое пространство. Второе – всегда, когда возникает конфликт, мама должна знать, что виноваты оба. То есть не разбираться, потому что у детей невозможно понять, кто прав, кто виноват. Тем более никогда не надо винить старшего ребенка, как часто делается. А понять, что виноваты оба. Если оба что-то, и в смысле, если возник конфликт, то оба должны быть наказаны. Это вот лучший способ, и дети сами найдут способ выхода из этих конфликтов. Ну и последнее, что это то, что должно быть разное отношение матери. То есть 5-10 минут найти, чтобы только со старшим взаимодействовать, 5-10 минут, чтобы только с младшим взаимодействовать, чтобы каждый ребенок знал, что мама его, конкретно его. А между собой вот эти вот отношения уже чисто мужские, это желательно привлекать папу для того, чтобы он, потому что мы вот что-то там, бабушка все про маму, я поняла, да, папы-то как бы не очень. То есть, ну, что мама там не ругается, ничего. То есть, если есть папа в этой семье, то, конечно, желательно, чтобы вот такие уже чисто, когда драки настоящие, чтобы вот эти мужские отношения устанавливал все-таки папа. Я бы вот таким образом ответила. Ну и самое главное, что это то, что понять вот маме нужно, что ребенок пойдет в школу через год. И вот все, что она сейчас попустительствует вот этим отношениям, они рано или поздно выльются в то, что ребенок не сможет хорошо учиться, раз у него дома такие тяжелые отношения с братом. И поэтому сейчас нужно все это разграничить, дать им возможность существовать, ну, как бы так я сказала, в каких-то параллельных таких реальностях, чтобы у детей, у каждого была своя жизнь. Вплоть до того, что, например, старшего отдать на какой-то кружок или в какую-то секцию, чтобы у него была своя жизнь, а у маленького своя. И тогда, меньше обращая внимание на как бы маленького, старший ребенок будет жить своей жизнью. Это тоже иногда бывает способом решения проблемы. Uh-huh. Вот такой, который бабушка озвучила. К сожалению, она не такая редкая эта проблема. И спасибо бабушке, что она ее озвучивает. Да, такая проблема сегодня есть. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, что уж совсем как бы грустно, это то, что чаще всего такие проблемы создаются в семьях, где нет авторитета родителей. То есть, понимаете, что значит старший лупит маленького? Это означает, что он никого не боится, и он делает в семье, что хочет. А это означает, что нет того статуса родительского авторитета, который препятствовал бы таким отношениям. Ну, при условии, что ребенок здоров психически, и что у него нет никаких заболеваний. И поэтому, ну уж совсем честно, я бы начинала не с детей в данной ситуации, а с мамы, с папой. Что такое они делают, что дети таким достаточно безобразным способом себя ведут. Идут. Где-то что-то они не срабатывают или что-то не делают, или чего-то недопонимают, но в любом случае, вот если бы был вопрос консультирования психологического, да, когда вот таких детей приводят, то я рекомендую родителям пройти психологическое консультирование, в первую очередь матери. Почему такое происходит с детьми?
Спасибо, Светлана Георгиевна. Итак, у нас снова вопрос. Да? Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
Да, слушаем вас.
Вы слышите, да, меня?
Да, да, да.
Ага. Скажите, пожалуйста, вот у нас вот такая ситуация. Ну, во-первых, я хотела поблагодарить вас за прекрасную передачу. Вот. А во-вторых, вот у меня такой вопрос. У нас изменилась финансовая ситуация в семье. Вот. И получается, ну, у нас вот дети 10 и 12 лет. Старший мальчик, потом девочка. Ну, еще малышка есть. Ну, как бы, вот. И я хотела узнать, вот... Вот если меняется ситуация финансовая, да, и родители не могут, ну, обеспечивать, ну, допустим, вот мы ходили в бассейн и перестали ходить в бассейн, потому что не хватает средств, да, угу. Вот, то есть как выходить из этой ситуации, объяснять детям как, потому что они, а когда мы пойдем, а пойдем ли мы вообще, и нам приходится либо их, ну, завтраками кормить, вот, то есть там обещать, в чем я не уверена, да, угу. Что вот, ну, настанет время, будет получше ситуация, вот вы тогда пойдете в бассейн. Или, ну, просто как-то отмалчивать вот это, вот, то есть, чтобы вот лицо родителя не потерять, вот, и в то же время, чтобы... Ну, как-то надежду детей, что ли, не порушить? Вот, то есть, вот, угу. Вот такой вот вопрос.
Спасибо. Хороший очень вопрос. Спасибо.
Очень хороший вопрос, особенно сегодня, когда такая ситуация нестабильная финансовая. Мы видим и сокращение людей, да, и там и уменьшение заработных плат и так далее. Значит, первое, для того, чтобы не уронить лицо, мы должны помнить главное. Первое, что мы должны делать с детьми, это быть честными. Это первое. То есть не надо пытаться обмануть, не надо пытаться что-то из себя строить. То есть есть нужно быть честным. А честность заключается в том, что в данный момент, в данную минуту я не могу позволить себе финансировать, например, твой поход в бассейн. И больше этот вопрос не должен обсуждаться. То есть не надо его муссировать, не надо никакие вопросы отвечать. Если ребенок вам задает вопросы, когда, вы так и говорите, что мы этот вопрос уже с тобой обсуждали, как только будет возможность, я это сделаю. То есть здесь вы не лишаете ребенка вопроса будущего, но в то же самое время это находится в рамках нормальных детско-родительских отношений. Родитель может дать только то, что он может дать. Вот и все. Здесь никаких, понимаете, нет ни подводных камней, никаких там каких-то таких психологических заумствований. Иногда родители говорят, что ребенок будет чувствовать себя ущербным, потому что он лишился того, что у него было. Но я вам еще раз говорю, господа, что если вы четко, спокойно, без всяких проблем, без страданий скажете о том, что финансовая ситуация изменилась, и пока мы будем жить так, как я тебе сказал, то дети вот эту вашу интонацию они примут. Может быть, ситуация изменится через полгода, может, через год, может, через 10 лет. Это первое. И второе, скоро ты вырастешь, начнешь работать и будешь ходить в бассейн сам. Вот и все. 12 лет мальчик, извините, это уже достаточно как бы взрослый человек. Если же он требует или что-то там к вам пристает, или дайте мне, то это говорит о том, что вы неправильно воспитывали первое, и ваш ребенок еще инфантилен. То есть надо тогда пытаться хотя бы сейчас поблагодарить Бога за плохую финансовую ситуацию, что вы увидели, что вы не совсем правильно детей воспитывали. Ну, я к примеру говорю, я не знаю вашей ситуации. То есть здесь вопрос однозначен. Честность, спокойствие и без всяких заигрываний с детьми. Не могу сейчас, и все. Будешь ходить когда-нибудь потом, в конце концов, возьми лыжи, коньки и ходи вокруг дома, бегать. Давайте бегать вокруг дома, это точно такое же оздоровление. Бассейн – это престижно, но вы скажите, что бассейн мы ходили не для престижа, а для оздоровления. Сейчас у нас будут новые методы оздоровления. Вот и все.
Спасибо, Светлана.
Я просто хочу сказать, я поняла, мамочка, да, что если, понимаете, чем меньше мы детям, вот вы сказали про родительский авторитет, чем меньше мы у детей пытаемся его уронить, этот авторитет, тем меньше мы его роняем. То есть чем больше мы ставим детей на то место, на которое они должны стоять, они на том месте стоять и будут. Как только мы будем пытаться что-то перед ними изображать, это не соседи, не наши начальники, детям не нужно, они и так все понимают. И поэтому спокойно, просто и честно. Сейчас не могу, когда будет возможность, я тебе об этом скажу. Все. И все разговоры просто прекращать.
Итак, снова вопрос. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот такой вопрос у нас в семье. В каждой семье почти сейчас кошки и собаки. И вот я слышала такое, что иммунитет закладывается в кишечнике, а эпистархоз, он как-то влияет. И сказали, лучше избежать и убрать кошек, собак, потому что сейчас население слабое, лето было зимнее, и дальше нас ждет еще хуже, как бы холоднее. И вот кошачьи и собачьи вот эти отношения, ну, мы в старину как жили с кошками и собаками, или мы были крепче, а сейчас вот эта проблема, и детишки уже как бы привыкают к кошкам, собакам, но вот эта заболеваемость ходит по кругу, вот это уже не первый раз, вот как к этому относиться?
Ну, а сейчас есть какие-то проблемы со здоровьем детей?
Нет, что отключилось уже.
Светлана Георгиевна, ну вот по тому материалу, который поступил.
Ну, вы знаете, я бы вообще не стала связывать наличие кошки или собаки дома ни с каким заболеванием и ни с каким иммунитетом. Никакое заболевание, никакой иммунитет даже и в сотой, тысячной доли процента не заменит той радости и настоящего общения ребенка с живым миром, который есть. Если вы боитесь эпистархоза, то прежде чем забрать кошку или собаку, идите к ветеринару, сделайте необходимые прививки, пролечите животное. У нас масса людей, сотни, тысячи людей держат животных, и ни у кого не возникает этого вопроса, потому что сейчас достаточно хорошая такая профилактическая база ветеринарии. Это во-первых. Во-вторых, есть, опять же, как в предыдущем вопросе, достаточно много способов оздоровления и профилактики для того, чтобы этого не было. Любое заболевание, включая эпистархоз, любое, оно селится только у того человека, у которого, как бы, ну, как сказать, боязнь этого заболевания есть. Вы будете думать о том, что это будет, оно будет, это точно. Насчет того, что иммунитет в кишечнике – это новые теории, нам без разницы, где иммунитет. Наша задача заключается в том, что если мы будем четко верить, что у нас этого не будет никогда. Мы всегда приближаем к себе то, чего мы боимся. И если для вас кошка или собака уже сейчас является источником заболеваний, то есть вы боитесь этих существ, то, наверное, брать не нужно. Как только вы перестанете бояться и поймете, что собаку-кошку вы берете для радости, тогда можно взять, и никаких заболеваний у вас не будет. Понимаете, здесь такое, как бы, наше внутреннее убеждение, которое является нашей защитой. Иммунитет высок у тех людей, которые не думают о болезни. Мы неоднократно с вами говорили о том, что вот, например, сейчас ноябрь, ОРВИ, и говорили о том, что есть люди, которые не болеют вообще, да, почему? Кто-то пьет препараты противовирусные и не болеет. Кто-то препараты не пьет, а ест там килограммами чеснока, лимоны, мед и так далее, и не болеет. А есть, которые ничего не делают и не болеют. Почему? Они не знают о том, что пришел грипп. Люди говорят, вот пришел грипп. А человек говорит, да, я и не знал. То есть грипп пришел кому-то, а он и не знал, что грипп пришел. Или там едем в автобусе, кто-то чихнул, ах, на меня чихнули, я заболею. Да, мы заболеем. И поэтому, господа, очень хороший вопрос. Я думаю, что закончим передачу, как всегда, радостной нотой. Давайте радоваться и людям, и детям, и животным. И как только мы будем радоваться, мы будем получать очень много счастья и мало проблем.
Дорогие друзья, благодарим вас за звонки. Спасибо за мужество, то, что вы озвучиваете в прямом эфире. Напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.